Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем разговор о воскресном Евангелии, которое мы слышали сегодня на службе.
Да, и мы сегодня с вами читали главу 8 Евангелия от Марка, 34 стиха и ниже. И вот этот текст я сейчас вам зачитаю, дорогие радиослушатели. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешним, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот мы видим, дорогие братья и сестры, о том, что Господь, что сказал до этого апостолу Петру, напоминаю, кто вот забыл, вот это Евангелие от Марка, очень интересный отрывок, что Петр, узнав о том со своими учениками, что Христа ждет смерть на кресте, позорная, он стал ему противиться, и он стал ему говорить, нет, ни в коем случае мы тебе не позволим, пожалуйста, пощади себя. И в это время Христос говорит ему такие страшные слова, отойди от меня, сатана. Оказывается, тот, кто противится воле Божией, воле спасительной для всего человечества, святой, тот уже является по своей сути рабом духа, который пал, то есть дьявола или сатаны. Ну вот давайте немножечко с вами разберем. Смотрите, вот такая миссия у Христа на земле, прямо скажем, удалась. Такой успех, он просто удивительный. И давайте вот разберем, откуда такой успех. Ну, конечно, многие святые отцы пишут, что само Слово Божие, сам звук его голоса, он настолько уже был переполнен жизнью, что как-то сердца людей готовы войти в Царство Божие, чистых людей, способных стать такими, как Бог, способны пройти процесс обоживания, он реагировал на сам голос Христа. Вот. Ну, естественно, огромное количество чудес. Многие раз священные, святые апостолы, евангелисты пишут, что вот такого чуда или вот такого еще в Израиле никто никогда не видел. Но надо еще помнить о том, что сама речь Христа, сам смысл, все те слова, которые он говорит, они сами по себе логически и лингвистически наполнены таким великим смыслом, что многим это очень сильно нравилось. Особенно нравилось тем, кто искал правды Божией. Вот на тот период, когда он пришел, весь мир, несмотря на то, что люди были достаточно более искренни, более правдивы, чем сейчас, весь мир все равно был недоволен той правдой, той духовной истиной, которая весь мир переполняла. Что языческой, что и вместе с тем той правды, которая основывалась на Священном Писании в Древнем Израиле. Многие спрашивают, вот почему такое странное постановление? Нельзя варить козленка в молоке своей матери. Животные не будут жить вечно, но вечная душа есть у человека. Если он поднимет руку на такую святыню, варить козленка в молоке его матери, в том самом молоке, которое для этого козленка предназначено, чтобы сохранять ему жизнь, он сотворит акт великой жестокости и надругательства, хотя и бессловесного вот такого существа, как коза. Но, мало того, древние источники нам говорят, что языческим богам поклонение совершалось жертвоприношениями людей и животных. И в том числе вот в филистимлинских племенах было поклонение Ваалу, или там по-русски, как его правильно назвать, Велесу, который требовал именно вот этой жестокости, именно сварить в молоке матери козленка. И поэтому тоже запрещалось повторять языческий культ уже тем православным людям ветхозаветной православной веры, которая жила вот по воле Божией в Древнем Израиле. Ну а что сделали сами евреи с этой заповедью? Они, описывая законы кашрута, сказали: нельзя есть мясо с молоком. То есть они в полностью не только заповедь о субботе, а вообще все остальные заповеди делают бессмысленными. И вот эта бессмысленность или жестокость, она как бы человеку древнего времени не давала никакого выбора, никаких перспектив. И тут приходит Христос, и Он наполняет жизнью снова вот эти уже, казалось бы, мертвые слова закона. Они становятся понятными, они становятся проницательными, они удобно восприимчивы для души и сердца человека становятся. И кроме этого, Христос, Он постоянно говорит, что все это не напрасно, все это наполняется смыслом, потому что жизнь у человека будет вечная. И он может стать наследником Царствия Божьего, если будет исполнять вот эти все предначертания, которые учит исполнять сам Христос, наш Спаситель. А вот теперь он дает такую инструкцию, которая непонятна. Ну да, он переполнен жизнью, он переполнен правдой, и эта правда действует в людях, и люди с радостью готовы ее воспринять. Но почему для этого нужно умирать? Святый блаженный Феофилакт Болгарский, что значит «отверги себя»? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого либо человека. Ведь Христос говорит, что не просто кто умрет, а кто хочет. То есть, если человека какого-то будут убивать, а он не будет этого хотеть, то он уже не становится наследником Царства Божьего. Представляете? То есть, мы не просто бояться должны того, что нас убьют за Христа или как-то там покалечат, а мы, как, кстати говоря, многие сейчас богословы, либерально учат, что в принципе православие, оно должно иметь такой слащаво-приторный вкус, что это такая как бы религия для слабых людей, которые не хотят ни с кем поссориться, которые могут и Богу послужить, и мамоме. А тут Христос говорит: нет, это не так. Мы все обязаны пойти за Христом. Мы обязаны взять свой крест как орудие смерти и пойти за Ним. И именно это должно быть совершено по нашему собственному желанию. И причем не просто желание пойти за Христом, а еще и отвергнуться себя. И дальше Феофилакт Болгарский пишет: кто отвергается другого какого-либо, отца ли, брата или кого-либо из домашних, тот хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы мы ради Него презирали свое тело и не щадили его, хотя бы били или порицали нас. Конец цитаты. «Возьми крест свой», – объясняет дальше нам Господь. Крест, мы знаем, на тот момент еще Он только раскрыл нам эту тайну, что Он будет казнен на кресте. Но в то время огромное количество людей уже казнили римские войска, в том числе и в Израиле на кресте. И крестная смерть считалась очень позорной, потому что она была удивительно страшной. Человек испытывал жуткие страдания, и даже палачи иногда перед этой казнью вот могли дать выпить немножко человеку крепких каких-то спиртных напитков, чтобы он получил хотя бы легкую долю анестезии и тем самым избежал бы частицы или части целые вот этих мучений. А Господь говорит, что мы должны именно взять крест свой и не бояться никаких трудностей, никаких каких-то осложнений и осуждений от лица всех остальных людей, которые будут нас за христианство порицать. Но далее, говорит Господь, следуй за мной. То есть на кресте могут быть распяты и разбойники. И действительно, не все люди, которые на земле погибли страшной мучительной смертью. Мы знаем, что бывают такие болезни, которые приносят мучительную смерть. Бывает, что человек годами, десятилетиями парализован кровати, вот из-за того, что он пережил инсульт. Оказывается, нет. Одна сама по себе жуткая какая-то кончина, смерть, не дает права выйти в Царство Божие. Господь говорит: возьми крест свой, то есть не отказывайся от того, что тебе Господь наделяет для спасения, но следуй за мной. Начинай исполнять все те заповеди, которые я тебе даю. Поскольку же повелел предавать себя на смерть, пишет Феофилакт Болгарский, показалось бы тяжким, жестоким, то Господь говорит, что оно, напротив, весьма человеколюбиво, ибо кто потеряет, то есть погубит душу свою ради меня, а не как разбойник казнимый или самоубийца, тот, говорит, сбережет душу свою. Вот тут мы, дорогие братья и сестры, немножечко можем узнать, сколько же все-таки стоит наша душа. Сейчас многие голливудские фильмы нам рассказывают о том, что, оказывается, можно совершить сделку с дьяволом, продать свою душу или сдать ее в аренду. И сколько на самом деле она стоит? Вот цена души человека, я думаю, после сегодняшней передачи, мы все по-новому взглянем на всех тех людей, которые нас окружают. И хороших людей, и плохих, и верующих, и неверующих, и совсем маленьких детей, которые бесперестанно задают нам, может быть, одни и те же вопросы, и уже на каких-то стариков, которые немощные, которые удручают нас своими какими-то новыми заданиями, какими-то просьбами. Посмотрите внимательно на каждого из этого человека. У этого человека есть такая драгоценность, душа, и вот она стоит больше, чем весь остальной мир, чем вся Вселенная. Господь прямо говорит, что толку будет человеку, если он всю Вселенную приобрящет, не просто станет там, как Иосиф Сталин, допустим, руководителем СССР, там, или как там какой-нибудь Гитлер, который и Наполеон, который только часть мира, а всю Вселенную, то ему никакого толку не будет от этой ценности, потому что душа, которую он может потерять, она стоит гораздо больше. Вот здесь, дорогие братья и сестры, вот эти следующие слова Евангелия, они загрожают уста, прежде всего, тех людей, которые пошли за Оригеном. Есть такие богословы, которые считают, что человек, оказавшийся в гене огненный, какое-то время там побудет и испытает невообразимые жуткие страдания. И вот эти страдания, они войдут в какую-то адекватность тем грехам, которые он совершил при жизни, после чего грехи ему простятся, и он, возможно, войдет в Царство Божие. Этого сегодняшнее Священное Писание нам говорит, не будет, потому что, ибо если он приблюдет весь мир, а душе своей повредит, какой выкуп даст человек за душу свою? То есть, находясь уже в огне гиенском, человек, испытывая страдания, Господь говорит, что он сможет заплатить за душу свою? Платить надо сейчас, платить, пока ты живой, пока не поздно, надо отдумываться, отойти от греховной жизни и последовать за Христом. Дальше Господь говорит еще более жуткие, казалось бы, вещи. Он говорит, что кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Ну, с одной стороны, конечно, понятно, если мы отказываемся от Бога, вот, если мы не хотим кому-то говорить о том, что мы православные верующие, о том, что мы держим пост, великий пост, что ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, то и, наверное, Господь может от нас отказаться. Хотя многие не хотят в это верить. Говорят, ну, батюшка, надо же, чтобы вера была тайная. Зачем вот выпячивать свою веру? А сегодняшний Евангелие нам объясняет, зачем. Вот представьте себе, вы едете в трамвае, вот, и в трамвай наполняют грешные люди. Там сидят, допустим, бандиты, какие-то наркоманы, блудники, прелюбодейцы, вот алкоголики, тунеядцы, которые никогда не работали, и воры. И вы приезжаете мимо храма, и вам надо перекреститься. Вот, наверное, будет тяжело перекреститься. И, наверное, будет стыдно. А Господь объясняет, вот кого вы постыдитесь? Вот представьте, вы едете, допустим, в трамвае наоборот, со святыми людьми, с Николаем Чудотворцем, со святой великомученицей Екатериной, с какой-нибудь игуменей монастыря, с нашим патриархом или владыкой. Вот рядом с ними будете вы креститься и кланяться Господу? Конечно, будете. Наоборот, вам будет стыдно не сделать этого доброго дела, не воздать свое почитание вот Богу. И мы должны понимать, что каждый раз, когда мы стесняемся показать свою веру, Нам нужно задуматься, кого именно мы стесняемся. Кто в нашей жизни может оказаться дороже, чем сам Бог. И если нам окажутся более дороги те люди, да, которых мы якобы не хотим смущать, то мы должны знать, нас сегодня Бог предупредил, придет время, когда и Он нас постыдится. Далее Господь говорит, что в таком униженном и оскорбленном виде на кресте Он не будет пребывать постоянно. Он искупит на кресте наши грехи и, будучи бесконечно безгрешным, искупит бесконечное множество грехов всех людей. Но придет время, и выяснится, что на земле найдутся люди, которые откажутся от такой платы, откажутся от жертвы Бога Отца, который отдал своего Бога Сына за грехи всего человечества. И вот с ними Господь придет уже совсем не таким кротким и смиренным, а придет во славе Отца своего. И чтобы его слова не были голословны, чтобы они исполнились, он снова предрекает те события, которые изложены в книге «Апокалипсис». Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И мы знаем, что это вот начало 9 главы. Евангелие от Марка повествует нам о том, что будет три ученика, Яков, Иоанн и Петр, которые увидят преобразившегося Господа. Это очень интереснейшее повествование. Почему? Потому что мы знаем, что из Ветхого Завета в Завет наш Новый, в нашу Церковь, из Ветхозаветной в Новозаветную прошли практически все праздники. Все они отмечены. И тот праздник, которого мы ждем, Пасха Христова, это имеет, конечно, отголосок в Древнем Египте. Египте, праздник Пейсах, да, еврейский, когда были сбережены от смерти первенства народа еврейского, те люди, которые вот кровью Агнца крестообразно покрасили вот свои входа в жилище. Вот. А праздник Кущ, его как бы не было. Его не было, и самое вот удивительное, что когда Господь позвал своих самых близких учеников, вот на гору Фаворскую, чтобы преобразиться, мы знаем, перед ними, они были смущены, потому что они ждали, сейчас же должно делать кущи, и каждый должен в своей куще находиться, а Господь, Он знает, что этот праздник наступит, но наступит не сейчас, когда Христос воскреснет, а именно наступит тогда, когда будут воскрешены все живые и мертвые. И кущи – это не что иное, как прообраз вот наших тел, которые воскреснут в тот день, когда Господь придет в славе и воздаст всем, и живым, и мертвым, то, что они заслужили. И кто будет спасен именем Христовым и его крестными страданиями, тот вкусит и радости вечной жизни. А кто в жизни своей отказался от Христа Спасителя, он узнает, почему ему ни в коем случае не должно было этого делать.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот каким образом человек может потерять свою душу? Потому что много говорят о том, что вот есть и свидетельства тех, кто якобы или не якобы побывал на том свете уже и видел в преисподней, что есть такие души, как бы они заключены, то есть человек заключает договор, продает душу, и за него уже действуют бесы якобы. Может ли такое быть, или Господь все-таки не попустит, чтобы абсолютно человек уже не имел никакой возможности вернуться к своей душе? И вы, как помощник благочинного по трезвости, можете сказать же, что когда человек пьян, он ввергает свою душу бесам и сам уже не может по своей воле действовать, в том числе вот такие вещи?
Надо сначала сказать, что вот Библия нам говорит о том, что не только душа человеческая бессмертна, оно даже и тело. И вот даже с первых книг Священного Писания, мы с книги «Бытия», мы видим, что Господь пророчествует, даже кровь человека, задранного зверьми, будет взыщена, то есть найдена Богом вот, в день божественной славы. То есть не только душа, но и тела человеков, они бессмертны, и тление и смерть, если коснулись кого-то из живущих, то придет такой час победы полной над смертью, день славы Господней, его второе пришествие, и все люди будут возвращены в свое первоначальное состояние, которое замыслил сам промыслительно Господь о человеке, и возраст в один войду, да, вот есть святые отцы пишут 33 года, даже те, кто был ребенком или младенцем, или стариком, и все будут иметь и душу свою, и будут свое иметь тело. Смерть души или смерть тела, оно подразумевается в отдалении от источника жизни, от Бога. То есть вот тот, кто будет находиться в гене огненной, Священное Писание пишет, что дым, как от Содома и Гоморры, будет подниматься во веки веков, то есть веки вечные. То есть это такие люди, которые вот, отказались от Бога, они будут воздавать хвалу своей собственной свободе, которую они неправильно употребили. Поэтому смерть души и тела подразумевается как отступление именно от Бога. А в конечном итоге это произойдет, когда, вот мы знаем, в 17, по-моему, главе Апокалипсиса говорится, что одна из последних казней семи ангелов, которые к чаше гнева будут звать на землю, вот, то есть там переписывается, перечисляется очень страшное, и солнце начинает парить, и вода вся превращается в кровь убиенных невинно людей, что люди не могут ни попить, ничего, представляете, вот какой-нибудь завод производит кока-колу, а вода из скважины поступает, вместо воды кровь поступает. И язвы, и землетрясения, никак нельзя укрыться, а потом самое страшное, казнь многим непонятна, что выливает свою чашу гнева ангел, божественного гнева на землю, и пересыхает река Евфрат. Ну, говорят, ну а что здесь страшного? Подумаешь, какая это река. А вот река Евфрат, мы знаем из книги Бытия, она течет откуда? Из рая. То есть вот наступит такой момент, чем и страшен суд Божий, что все прекратится, возможность человеку вот, искупить свои грехи и вернуться обратно в богообщение, в котором может только найти себе радость человек. Ну, а что касается, как сделку с дьяволом, конечно, можно взять, и действительно, как вот я знаю, есть такие организации, тайные, секретные, там, ложи, которые в договоре, действительно, с каким-то сатаной или с дьяволом, или кто инициацию от каких-то колдунов, магов, волхвов принимает, они отказываются. И кто-то татуировки на себе делает такие жуткие, там, с имени бесов, вот, они тоже как бы отказываются. Что последние 42 месяца правление Антихриста будет вообще печать наложена, да, Антихриста либо на чело, либо на правую руку, после чего нет, не будет никакой абсолютно возможности, нам 13 глава книги Апокалипсиса об этом говорит, купить что-то и продать, поэтому сейчас вот даже иногда смешно говорить людям о том, что уже есть код Антихриста, потому что если вы не приняли, допустим, ННН или паспорт, то согласно Священному Писанию, если вы ему доверяете, если вы верите, вы уже не имеете никакой возможности ни купить товар, ни продать его, ни на рынке, ни в магазине, нигде абсолютно. То есть вот такое время наступит, и оно еще не наступило. Вот, не наступило. Это явно. Вот. Вообще, сегодня Господь говорит, кто отказался от меня, тот уже все, отказался от своего спасения. Поэтому, дорогие братья и сестры, внимательно повспоминайте свою жизнь, сейчас время наступает соборование, в нашем храме соборование каждый четверг, Великим постом происходит 13 часов, если мы где-то забыли какой-то грех, дай Бог, что он будет с нас снят во время таинства соборования, а если мы помним, что вот где-то в школе мы говорили, да Бога нет, наверное, или соглашались с каким-нибудь там авторитетным педагогом, кивали хотя бы головой, да-да-да, была вот эволюция, Дарвин правильно написал, что вот он такой умный натуралист, надо же, у него не белое логического образования не было, ни врачом он не был, а вот знает, откуда люди взялись, откуда, значит, птицы появились, динозавры и так далее. Вот в этом надо покаяться, потому что Библия, как источник благодати и правды, нам сообщает совсем другое, совсем другую информацию, которую наука сейчас до сих пор опровергнуть не может, не в состоянии. Вот я специально интересовался, все те чудеса, которые происходили, да, говорят, что наука давно все давно объяснила, это не так, ничего никто не объяснил. И люди древние, пусть даже там мусульмане, язычники, христиане, они всегда разделяют, что есть что-то такое сверхъестественное, а есть что естественное. То, что там учат в школе, что раньше люди думали, что гром – это Бог, и поэтому поклонялись. Такого никогда в жизни не было. Все понимали, что Бог, это, что гром – это что-то такое это очень непонятное. Кстати говоря, до сих пор наука точный ответ не может дать, что откуда вот природа вот этого звукового явления. Но то, что это не Бог, мы знаем, да, и знали наши предки. Вот, и поэтому все вот эти чудеса, сейчас пытаются сказать, что они давно, давным-давно опровергнуты, но это не так. Нет, вот если вам кто-то говорит об этом, скажите, приведите, пожалуйста, хотя бы один пример. Вот, таких примеров я специально интересовался, и вот штудировал, и журналы, таких нету вот, в природе сейчас, по крайней мере. Вот, поэтому мы должны не только верить в Бога, а верить Богу, доверять всему, чему Он нам оставил, вот это наследие в Священном Писании, жить по этому Писанию, вот, естественно, приступать к таинствам Церкви, оставаться навсегда, что бы ни было, какие бы нас искушения одолевали, кто бы нам что ни говорил бы, там, про нашего патриарха или епископа, или там вообще про священников, оставаться чадами Церкви, и тогда мы обязательно спасем свои бессмертные души.
Батюшка, скажите, вот, пожалуйста, у меня просто знакомые, например, из Москвы, столицы нашей Родины, они говорят, вся Москва сейчас в каких-то магических ритуалах, в каких-то интересных, значит, занятиях колдовских, и все этим страшно увлечены, и все-таки есть ли вот эта точка невозврата, когда ты там что-то подписал или нанес какую-то татуировку, ведь много делается по глупости, по молодости, неужели потом уже ты как бы одержим и связан, и ты не можешь вернуться, покаяться, как вот в этом деле.
Точка невозврата – это седьмая чаша гнева Божьего апокалипсиса, когда вот река Евфрат пересохнет для того, чтобы, там написано, цари Востока могли прийти в мир. Вот, то есть цари Востока подразумеваются вот эти великие ангелы, архистратиги Божьи, Михаил, Гавриил, чтобы уже совершили свое делание. И вот это точка невозврата. Сейчас Церковь Божия никогда никем не будет побеждена, врата ада ее не одолеют. Вот. И если даже, я думаю, ну, все священники, все станут неверующими людьми, все равно можно прийти в храм, исповедоваться, вот, причаститься этих христовых тайн и тем самым. То есть церковь, она существует для того, чтобы спасти человека. Сын человеческий придет в мир тогда, когда не будет уже совершенно спасенных людей. Страшное другое, дорогие братья и сестры, мы сами с вами видим наших близких, наших родственников, наших друзей. Им наверняка каждый из вас уже много раз рассказывал о том, зачем нужна церковь, кто такой Христос. Они с вами даже, может быть, кто-то спорит, а кто-то говорит, действительно, да, это интересно, но им это не нужно, понимаете? Если у них, наверное, точка невозврата уже пройдена, потому что им это не интересно. Церковь – это собрание верующих людей, экклесио – это собрание призванных. Если у нас есть желание пойти в храм, исповедоваться, причаститься, пособороваться, поговорить с батюшкой, свечку поставить, какую-то прижать, это зов Божий. Значит, еще не все в нашей жизни потеряно. А есть людям, которые вот не понимают, зачем это нужно. Вот уже у них пройдена точка невозврата. Уже. Господь, наверное, может быть, постучится к ним, может быть, смертью близкого человека или какими-то другими скорбями, а может быть, радостью, мы не знаем. Обязательно постучится, а они, может быть, ему опять не ответят.
Батюшка, ну напомним еще, что 13 апреля у вас...
Да, 13 апреля, последний раз у нас очень много пришло людей, очень много мы благодарностей получили от этих юристов, которые работают у нас в храме. Я напоминаю, что у нас бесплатная юридическая служба начинает действовать один раз в месяц или два раза в месяц. Мы принимаем всех православных христиан, которые столкнулись с какой-то неразрешимой проблемой, и не хватает знаний, нет средств на юридическую грамотную консультацию. Вы можете прийти в наш храм в Щербакова 145 и в 11 часов 13 апреля мы пригласили двух юристов, потому что последний раз очень много было народу, очень многие получили помощь, очень многие были благодарны. Вот. Но не забывайте самого главного, потому что юрист, он все равно не может вам помочь во всех ваших проблемах. Он может вам какую-то часть этой вселенной помочь обрести, кому-то вот квартиру надо обязательно вот получить, кому-то значит, машину родить, кому-то наследство. Вот. Но мы всего этого обязательно лишимся. Самое главное, чтобы вы пришли в храм и, получив юридическую помощь, не забыли бы помолиться, не забыли бы исповедоваться постом, причтить святых христовых тайн, исправить, попытаться исправить свою жизнь. Даже желание исправить свою жизнь Господь уже заметит, Господь уже обязательно учтет и, может быть, укрепит, и у вас все получится, дорогие радиослушатели.
А еще, батюшка, собороваться с какого примерно возраста можно и нужно?
Ну, я считаю, что как человек начинает исповедоваться, так ему можно, в принципе, и соборовать, приступать к таинству соборования. Вот. Ну, совсем детям, которые вот недавно крестились, недавно начали жить церковной жизнью, может быть, и не надо. Собороваться должны люди, которые имеют недуг. Само таинство соборования, оно помогает человеку избавиться от болезней. Мы знаем из Священного Писания, что болезни имеют причиной, как правило, греховность человеческую. Но иногда бывает, мы знаем, что Господь поставит болезни для того, чтобы у человека появилось такое важное качество, без которого он не сможет войти в Царство Божие. Это как терпение, терпеливость. Поэтому Господь может посылает и для этого болезнь. И кому уже тяжело, вот и, как бы вот такая есть традиция раз в год вот, собороваться Великим Постом в храмах. У нас во всех храмах практически нашего благочения эти соборования идут по четвергам, поэтому приходите, вот, помолитесь, долгая такая молитва, но очень благодатная, 7 раз читается Евангелие, 7 раз вас будут кадить, помазать, дай Бог, может быть, Господь опять простит, опять укрепит и даст еще время нам для того, чтобы мы исправили свою жизнь.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит, помогай Господь. Всем вам, дорогие радиослушатели, ждем в наш храм, который находится по адресу Щербакова, 145, бывшее военное училище. Ангелов всем, хранителей, помогай всем Господь Бог.